Рассказы из русской истории.
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу встречу, посвященную Дню Героев-Защитников Отечества, который мы отмечали недавно, 9 декабря. Это возрожденный старый имперский праздник, специальный праздник в честь георгиевских кавалеров, офицеров, награжденных орденами Святого Георгия разных степеней. И у нас в гостях Александр Викторович Беспалов, военный историк, профессор, доктор наук. Александр Викторович, значит, мы остановились на чем? На том, что в наполеоновские войны в начале 19 века появляется первая солдатская награда, она же награда для штатских в порядке исключения, принимавших участие в какой-то помощи армии либо в боевых действиях при армии. Он, Пьер Безухов, мог бы получить знак
отличия. Я хотел бы уточнить, это не первая награда для нижних чинов. Первая награда была учреждена государем еще Павлом Петровичем. Это знак отличия ордена Святой Анны.
Да, знак отличия ордена Святой Анны.
И был донат ордена Святого Иоанна Иерусалимского, который упразднили в 1815 году. Но да. Другое дело, что именно за... Если знак отличия ордена Святой Анны давался как за беспорочную
службу,
там 10, так и за храбрость. Нет, так и за храбрость на поле боя. Да. То есть так и так. Это, я бы сказал, аналог советской медали за боевые заслуги. Вот. То, собственно, знак отличия военного ордена, это как раз именно...
Медаль за отвагу.
Да нет, это именно Георгий.
Это что?
Это Георгий.
Ну, понятно, но если мы сравниваем с советской системой...
Не, ну, советская система, это все равно выше.
Выше, да?
Это где-то, наверное, орден Красной Звезды.
Да, боевой орден.
Да, боевой орден.
Ну да, и других же не было для младших чинов. То есть, либо Анны, знак Анны, либо знак Георгия.
Дело в том, что, понимаете, количество льгот, они очень четко прописывались, например, для тех же самых кавалеров. Если мы говорим про господ офицеров, то господа офицеры получали, я считаю, помимо вот ежемесячной доплаты к жалованию и помимо того, что, выходя в отставку, они все равно продолжали вплоть до своей смерти получать некую прибавку к своему пенсии, они же получали уникальное право, точнее, их дети получали право на бесплатное обучение в высших военных учебных заведениях Российской империи.
Угу.
Они вне конкурса поступали.
Ну, то есть в кадетские училища?
В кадетские корпуса, юнкерские училища. Да, и даже в пажеский корпус.
То есть если отец всего лишь кавалер четвертой степени, сын может претендовать на поступление за казенный счет в пажеский корпус?
Ну, если государь-император...
Соизволит. Право имеет.
Право имеет, да.
Угу.
Можно подать, но, к сожалению, не так часто это бывало.
А большой конкурс, да?
Конкурс был огромный, вполне естественно. А потом, если мы уж говорим про тех людей, которые действительно были забыты или отодвинуты вот в русской истории в связи с печальными событиями гражданской войны, впоследствии, то сразу вспоминается генерал-лейтенант барон Врангель, блестящий, получивший свой орден за великолепнейшую атаку при Кушанах. Сразу вспоминается Антон Иванович Деникин.
У Врангеля какой был степень?
У него был четвертый. Вот. У Деникина был третий. У Лавра Георгиевича Корнилова был четвертый, третий. Ну, Юденич, последний в истории России кавалер ордена второго класса.
Кто?
Юденич.
Юденич, да?
Да.
Это за операции на юге, да, в Турции?
Да. За взятие Эрзурума, Карса, Эрдогана и Тебриза, собственно.
Юденичи все были последовательные, четвертый, третий, второй, не помните?
У него был четвертый, третий, второй.
Чуть-чуть бы еще. И победные точки Юденич мог бы стать пятым полным георгиевским кавалером.
Вот, а потом было...
За Константинополь.
К сожалению, неприятие во время гражданской войны рядом господ офицеров решение верховного правителя Александра Васильевича Колчака о награждении господ офицеров орденами Святого Георгия. Это, собственно, оспаривалось, и многие были против этого. Они считали, что за братоубийственную войну подобные награды награждать нельзя.
А Колчак награждал точные копии Святого Георгия?
Да.
Процедура, наверное, уже никакая не соблюдалась. С трудом представляю себе Георгиевский комитет, нет, Георгиевскую думу при Колчаке.
Вы знаете, в период Великой войны все-таки была масса подвигов, особенно совершенных нижними чинами. Причем были люди уникальнейшие, которые получали максимум наград, которые только можно было получить. Вот в составе чехословацкой дружины воевал такой Карл Вашатко, который был кавалером трех медалей за храбрость, то есть георгиевских медалей, как мы называли.
То есть георгиевских крестов солдатских.
Четырех медалей, четырех крестов.
разные на тот момент награды. Знак отличия, вот тот самый, времен Александра Первого, он преобразовался в крест солдатский.
Да.
И был разбит на 4 степени или на 3.
Сначала на 3, потом на 4.
Потом на 4, так. А вот. Потом были введены еще медали.
Да, георгиевские медали появились.
То есть вот они, медали за отвагу.
Да, за храбрость.
Тоже нескольких степеней.
4.
Угу.
Но дело в том, что эту медаль могли получить как раз именно статские лица. То есть санитары, угу, сестры милосердия, возчики. Естественно, на фронте это был такой первый.
И вот этот храбрый чех получил...
Он командовал отделением потом взвода разведчиков. Mm. Взводом разведчиков он получил 4 медали за храбрость, он получил 4 солдатских георгия, то есть полный бант у него был. А в 17-м году он умудрился получить по решению полковой думы, соответственно, солдатский георгий с пальмовой ветвью, который присуждался офицерам, потому что в 16-м году получил чин прапорщика. Вот, еще успел получить орден Святого Станислава. 3-й степени.
Офицерский уже.
Да, с мечами и бантом. Он как раз воевал в составе потом чехословацких легионов, и в 19-м году он умер от тяжелых ранений. И чехи его потом вывезли, и он похоронен на родине.
То есть совсем не бравый солдат Швейк, совсем наоборот.
Совсем наоборот. Семен Михайлович Буденный, у него
5 крестов.
Полный бант. Ну, один крест с него сняли за то, что, ну, он, да, ударил старшего по званию. Трубников тот же самый.
Один сняли, и 4 осталось. В итоге его было 5 награждений у него.
Да.
У Буденного, да.
Дело в том, что бывало, не совпадали приказы, представляли командиры разных частей к одной и той же степени. Потом приходилось заменять одну степень на другую. Самому маленькому георгиевскому кавалеру 10 лет было.
Сын полка?
Да. Уроженец города Ашмяны, вот, которого подобрали на дороге. Солдаты, если не ошибаюсь, землянского пехотного полка, и он был сыном полка, и ходил в разведку, и получил солдатский георгиевский крест в 16-м году за то, что притащил немецкого офицера.
Притащил?
Да, взял в плен. Вот так вот.
Офицер был без сознания?
Нет, он оглушил этого офицера и приволок его на себе. Там все были очень сильно удивлены. Впоследствии этот мальчик закончил училище военное, всю свою жизнь прослужил в рабоче-крестьянской Красной армии, дошло до звания генерал-майора, и жизнь ушел в 1983 году.
А Чапаев полный георгиевский кавалер?
Нет.
Не полный.
У Чапаева 3 креста.
3 креста, да. То есть 4-й ему подвесила уже советская пропаганда, получается.
Нет, он не был. Василий Иванович Чапаев никогда не был полным георгиевским, он никогда не был полным георгиевским кавалером, точнее, обладателем банта. 2 креста было у Георгия Константиновича Жукова, а крест... И 2 медали было у Константина Константиновича Рокоссовского. А вот 4 Георгия...
Крест у него, соответственно, 4-й степени был Рокоссовского, да?
Да.
Рокоссовский унтер-офицер.
Младший унтер-офицер 5-го Каргопольского драгунского полка.
Офицерского звания он не получил.
Нет,
да?
Нет. И Жуков тоже был младший унтер-офицер. Он тоже служил в драгунах. Соответственно, 2-й в истории нашей страны нарком обороны, товарищ Тимошенко, тоже был георгиевским кавалером. Насколько я помню, у него было 4 креста. Он был
полный георгиевский,
да,
кавалер.
Да, полный георгиевский кавалер.
Он тоже был из унтер-офицеров, получается.
Он унтер-офицер. 2 креста было у маршала Кулика. Он в артиллерии служил. Соответственно, если мы так посмотрим по нашей замечательной армейской элите, сейчас очень много споров вокруг Василия Константиновича Блюхера. Был ли он или не был он георгиевским кавалером? Кто-то говорит, что был, кто-то говорит, что это, ну, соврали. Мягко Котовский. Скажем. Котовский был георгиевским кавалером. Да, в 17-м году получил. Его как раз из тюрьмы освободили, он на фронт отправился, и вот получил Георгий, соответственно. Из достаточно значимых людей, вот если так посмотреть, действительно вышли впоследствии хорошие военачальники. Хорошо учили.
Не случайно Геббельс, по-моему, писал, что молодые русские унтер-офицеры обыграли наших стариков-генералов. Как-то так у него звучало, что русские унтер-офицеры времен Первой мировой, молодые, обыграли наших стариков-генералов времен Первой мировой.
Ну, вы знаете, этим унтер-офицерам, наверное, повезло больше всего, потому что господа офицеры, которые в свое время поверили в советскую власть и пришли служить в рабоче-крестьянскую Красную армию, за небольшим исключением, они все были с 1937 по 1939 год ликвидированы. Вот это и Михаил Николаевич Тухачевский, это Александр Иванович Егоров, Ну, если мы вспомним из советского маршалата...
Да, собственно, все практически. По-моему, только один...
Нет, почему?
Один Шапошников чудом остался.
Шапошников, Василевский.
Василевский капитан. Шапошников все-таки полковник. Генерального штаба полковник, как мы писали.
Да, генерального штаба полковник.
Он, по-моему, не служил в генеральном штабе, но он окончил академию генерального штаба Шапошников.
А потом же у нас же казусы случались с тем, что у нас и враги наши были кавалерами сей высокой награды. Маршал Финляндии барон...
Маннергейм.
Барон Маннергейм, который получил это за выдающиеся заслуги перед Российской империей, человек невероятной храбрости. Ну, так получилось, что оказались по другую сторону.
Русско-японскую, да?
Да. Или тот же самый Владислав Андерс, который командовал польской армией на Западе.
Да, армия Андерса, да?
Да. У него было 6 орденов Российской империи, в том числе и орден Святого Георгия 4-й степени. Mm-hmm. И он принадлежал к последнему выпуску Академии Генерального штаба, которая в феврале 1917 года из рук государя диплома получила. Потом был корпус Довбор-Мусницкого, потом была польская национальная армия. Он очень не любил большевиков, мягко скажем.
Не за что было.
Потом генерал Павловский, то есть если взять там целый ряд польских офицеров, которые служили Российской империи, а потом пришли в национальную армию, они были кавалерами государственных наград Российской империи. Помимо Маннергейма, и среди финнов было еще несколько человек, которые были кавалерами ордена Святого Георгия. Если так углубляться, мы можем вспомнить как замечательного кайзера Вильгельма I, который в 1814 году получил орден Святого Георгия 4-й степени за взятие Парижа.
Кто получил?
Вильгельм I. Тогда еще король Пруссии.
Ну да.
Тогда кронпринц еще.
Ну, у нас, по-моему, сам Наполеон Бонапарт был кавалером и ордена Александра Невского. И если мне память не изменяет, чуть ли не Андрея Первозванного. Андрей Первозванный, Александр Невский. Андрея Первозванного его указом императорским лишили, а про Невского забыли. Кавалером ордена Невского он так и остался. Вплоть до своей смерти на Святой Елене.
А потом у нас получилось так, что традиция именно награждения за боевое отличие, она прервалась. И в 20-е годы у нас был единственный, собственно, орден, который вручался за боевые заслуги. Орден боевого красного знамени. Могли вручить революционное оружие, например, именной пистолет, и там именной маузер, или именную шашку.
Или красная революционная шаровара.
И это было, и кожанки вручали.
Кожанки.
Но на самом деле, к 1937 году стало понятно, что наградная система Советского Союза ущербна и требует развития. Поэтому были учреждены медали за боевые заслуги, за отвагу. Несколько ранее, в 1930 году, появился орден Красной Звезды. И, соответственно, считалось, что высшей наградой СССР является орден Ленина. Но орден Ленина как и за гражданские заслуги, так и за военные награждали.
Как аналог ордена Андрея Первозванного.
Поэтому в 1934 году у нас появилось звание Героя Советского Союза, потом Героя Социалистического Труда. И в период Великой Отечественной войны, когда стало понятно, что идеологические посылы должны немного измениться, когда Иосиф Виссарионович вспомнил славных предков во время парада 7 ноября 1941 года, вот тогда, собственно, и возникла идея очень интересная разрешить георгиевским кавалерам опять носить свои награды.
Это было неофициальное разрешение?
Нет, почему официально?
Официально.
Официально, да. И георгиевские кавалеры стали носить свои награды.
Это пошло где-то в приказах по армии, да?
Да, кто хотел. А в 1943 году, когда у нас расширялась система государственных наград, у нас уже появились полководческие ордена, такие как Александра Невского, Отечественной войны первой и второй степени, появилась необходимость создать орден для сержантского и рядового состава рабоче-крестьянской Красной Армии, тогда вспомнили о Георгиевском кресте, но было принято решение учредить Орден Славы 3 степеней, статут которого, собственно, повторяет практически слово в слово статут Георгиевского креста.
Солдатского.
Солдатского, да. Но, опять же, это очень редкая награда.
Ну и внешне?
20,
точно такая же колодка?
Не более 23 тысяч было награждение за весь период Великой Отечественной войны.
В совокупности всеми степенями, да?
В основном вручали третью степень.
Третью, да?
Третью, да.
Полный кавалер, но большая редкость.
По пальцам пересчитать.
По сути, по льготам их приравнивали героям Советского Союза.
Герои Советского Союза.
Мы всегда помним эти советские объявления в магазинах.
Даже наш...
Мать героиня, герой Советского Союза, кавалеры Ордена Славы обслуживаются в неочереди.
Ну, наш великий советский артист, над которым так любили смеяться, ибо образы его действительно были невероятно смешными. Я имею в виду Алексея Макаровича Смирнова.
Mm.
Кто же мог подумать, что этот человек является кавалером двух орденов славы? Это вот такой достаточно прискорбный, я бы сказал, момент. У нас было 4 человека, которые были не только полными кавалерами Ордена Славы, но еще героями Советского Союза в дополнение к этому.
А были ли у нас полные кавалеры Георгиевского креста еще времен Первой мировой и героя Советского Союза? По-моему, тоже несколько человек было. Фотографию я знал.
Недорубов.
Да, Зарубов казак, да.
Да нет, это Недорубов как раз, это кубанские казаки, да.
Угу.
И есть фотография, где он с бантом и со звездой героя стоит, он с сыновьями воевал.
Угу.
Но традиции соблюдались, поэтому и в январе 43-го года опять возвращение погон,
угу,
как преемственность традиции русской армии, угу, и советской армии. И затем, собственно, вот в таком состоянии у нас... Система пребывала вплоть до 1992 года, когда произошел распад Советского Союза. В 1992 году стали разрабатывать новый статут государственных наград. И в качестве вот спящей награды длительное время был знак отличия ордена Святого Георгия и орден Святого Георгия. Но в 2008 году, по итогам пятидневной войны, произошли первые награждения этой награды. Очень интересная получается ситуация просто. Например, полковник Лебедь...
У нас, получается, есть орден Святого Георгия. То есть,
и знак отличия военного ордена.
И знак отличия. Да. То есть солдатский Георгиевский крест.
Да, 4 степеней. 57 человек было награждено Георгиевским крестом. И, насколько
так
я помню,
называется Георгиевский крест,
да,
в документах?
Да.
Или,
да,
знак отличия?
Знак отличия военного ордена Святого Георгия.
Uh-huh.
Вот. И Георгиевский крест.
Да.
И, соответственно, орден Святого Георгия получило 8 человек.
Uh-huh.
В том числе офицер 45-й бригады разведки воздушно-десантных войск, подполковник Лебедь Анатолий, который трагически погиб. Он к тому моменту уже был кавалером 3 орденов Красной Звезды, воевал в Афганистане, он был кавалером Звезды Героя России.
Uh-huh.
И вот за рейд на Поти получил орден Святого Георгия 4 степени.
Угу.
Соответственно, последующие награждения у нас стали же производиться за сирийскую кампанию.
Угу.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, генерал армии Герасимов, является кавалером 2 орденов, если вы обратите внимание, у него 4-й, 3-й степени. Вот.
За Крым или за Сирию?
Это за Сирию. На данный момент вот очень сложилась интересная ситуация, потому что когда была провозглашена независимость Донецкой и Луганской народных республик, одной из главных военных наград этих государств, тогда частично признанных, стал Георгиевский крест солдатский, который сейчас вручается на поле боя, соответственно, и он существует параллельно с нашим солдатским Георгием и орденом Святого Георгия. Ну, буквально вот позавчера, если не ошибаюсь, состоялось награждение военнослужащих Западного военного округа, а в том числе был вручен один орден Святого Георгия.
Орден наш российский?
Российский.
Или,
российский.
Или донецкий?
Российский.
Российский. Донецкие вручают свой Георгиевский крест.
Да.
То есть, наверное, сейчас он приобретет статус региональной награды.
Возможно. А я бы этот крест поменял на нормальный, потому что ребята его заслужили честно. Я знаю нескольких ребят, которые имеют по 3-4 таких креста.
Донецких, да?
Да.
Традиции героев продолжаются, времена меняются, люди остаются теми же. Недавно сделали такой интересный проект, связав вместе героев Великой Отечественной войны, воевавших как раз при освобождении Донбасса. Донбасс, Луганщина и сейчас вот военная операция. Публикуем фотографии, описание подвига, большие выставки, точка 20 в Москве сделанные, в метро, желающие могут в интернете посмотреть. Многие города у нас заказывают, посылаем эти материалы всем, кто готов-то разместить у себя. Вот интересная вещь. У них даже лица похожи. Так смотришь, 70-80 лет прошло. Писание подвига отличается только стилистически. Раньше писали как-то короче.
Ну, еры и яти были. Фиты. Еры и яти, фиты были.
Ну да.
Правила про писание были немножко другие.
Я имею в виду, нет, советские времена, даже советские наградные документы, если мы возьмем времен отечественные, как-то слушай по делу писали при описании подвига. Сейчас как-то немного это более литературно. А так то же самое. Прикрывал товарищи, приказав всем своим отходить, сам погиб.
Ну, вспоминается.
Пал на гранату во время обучения новобранцев. И так далее, и так далее. И в одних и тех же местах все происходит. Знаете, как начинаешь верить в переселение душ.
Почему нет? Вы знаете, мне сразу вспоминается 2 кавалера ордена Святого Георгия. Вот мы с вами беседуем. 2 чудесных, уникальных человека. Это, конечно, Леонтий Неклюдов, который первым взошел на вал Измаила, получивший 19 ран, но державший эту позицию, и по представлению Георгиевской думы, по ходатайству Александра Васильевича Суворова, он был удостоен ордена Святого Георгия.
Офицер?
Да, майором тогда был, премьер-майором 4-го класса. Так вот, узнав о его подвиге, лично государыня Екатерина Алексеевна ему в коробку этот орден уложила. Своими ручками собственными. Это такой вот высший знак монаршего доверия. Вот. Неклюдов прожил долгую жизнь, он уже умер при Николае I в звании генерал-майор. Вот, выжил. Или тот же самый Непейцин, который потерял ногу во время штурма Очакова, будучи совсем молодым. За очаковский штурм получил вот знаменитый штурмовой Очаковский крест, орден Святого Владимира и отставку в чине подпоручика. Но вот не сломался.
Отставку великий, по инвалидности.
Да, и великий Кулибин ему сделал ногу. И он служил в Тульском гарнизонном батальоне. Во время войны 12-го года командовал летучим отрядом. И получил за войну 12-го года орден Святого Георгия 4-го класса.
К тому моменту ему было, наверное, лет уже под 50.
Да, совершенно верно.
По тем временам уже совсем инвалид.
У нас же были, естественно, случаи, когда человек был обладателем солдатских крестов, офицерских. Были такие случаи, потому что предусматривалось, что, например, полный георгиевский кавалер и солдат мог за отличие производиться в офицерский чин. И впоследствии...
Это уже во время Великой войны.
Да, и впоследствии он мог продвигаться в чинах. Вот если мы посмотрим на ту галерею, которая у нас в Царском селе существует, блестящую, великолепнейшую, портретов героев Первой мировой войны, там довольно-таки часто встречается, когда на гимнастерке висит 3-4 солдатских Георгия и висит офицерский Георгий рядом. Вот, и висит рядом офицерский Георгий. Собственно, это очень показательно, потому что солдат — это одно. Очень много было именно офицеров из вольно определяющихся, которые получали именно солдатские георгиевские кресты, а потом уже, будучи призванными в чин, получали офицерские ордена. И потом с гордостью это носили. Мне вот когда-то ветераны партизанского движения Беларуси рассказывали одну очень интересную историю. В одной из партизанских бригад воевал лесник, который был полным георгиевским кавалером, у него был полный бант. И он в разведку ходил всегда, пиджачишка одернет, бант свой повесит и прет через немецкие посты. И немцы ему честь отдавали. Да-да, немцы ему отдавали честь, потому что идет кавалер, они его не трогали. И вот у него однажды с комиссаром была такая беседа, вот мне рассказывали ветераны, очень было интересно. Комиссар спрашивает его, чего ж ты вот эту цацки царские таскаешь? Он говорит, ну так слушай, говорит, ну за что мы воевали? Вот за что мы воевали? За веру царя и отечества. Ну, понимаешь, говорит, вера, она у каждого своя. У нас по Конституции верить не запрещено. Товарищ Сталин разрешил. Царь? Да бог, говорит, с ним, с царем. Ну нет его, и ладно. Есть власть советская. А вот, говорит, отечество, оно же, говорит, не меняется. Поэтому я, говорит, заслуженно ношу свои награды. И ты меня, говорит, не доставай. И вот так вот деда и не трогали, собственно. Так он до конца войны и ходил, и потом ему вручали, у него был орден боевого красного знамени, и была медаль партизану Отечественной войны первой степени, и медаль за отвагу была, но он очень гордился. Вот после войны есть очень хорошая фотография генерала Трубникова, очень хорошая фотография, где он в парадном мундире, и при этом у него вторым рядом висят его солдатские честно заслуженные награды. 4 георгиевских медали, 4 георгиевских креста. Ну, смотрится просто изумительно.
Ну что ж, спасибо вам большое за интересный рассказ. И давайте на этом хорошем моменте, красивом поставим точку. Действительно, вера у каждого своя. Царь может называться по-разному. В какой-то момент быть одним, в какой-то момент другим, коллективным. Но отечество все равно не меняется у нас уже 1000 лет. Благодаря людям, которые его защищают, оно у нас есть. Так что я поздравляю всех наших радиослушателей с прошедшим праздником, с Днем Героев Отечества. И еще раз благодарю за беседу Александра Викторовича Беспалова. Спасибо. Я надеюсь, до следующих встреч.
Спасибо огромное.
Спасибо.